«Верю, не верю». Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Мы начинаем снова наш эфир «Верю, не верю». Вы спрашиваете, я отвечаю. Я, как верующий человек, отвечаю на ваши вопросы, как христианин и как пастор реформатской церкви в городе Санкт-Петербурге, на любые абсолютные вопросы, какие бы вы не захотели бы задать мне, опять же, в первую очередь, как верующему человеку, и во вторую очередь, как пастору церкви. Это могут быть вопросы, касающиеся и Библии, естественно, Священного Писания, и церкви, религии вообще, христианства в частности, ну и любых каких-то ваших претензий, может быть, которые у вас наверняка есть к церкви, мы тоже можем их обсудить сегодня. О, спасибо за подарок, Бегалайф, Дуг Вокруг, всем вам огромное спасибо, ставьте лайки, делайте репост, и, конечно же, комментируйте нашу трансляцию, и чем больше комментариев будет, тем чем больше лайков будет, тем интереснее будет наша беседа. Я делаю то же самое сейчас в своих социальных сетях, я размещаю этот эфир, ссылки на него, и как только я закончу, мы начнем ваши вопросики читать. Да, и я забыл произнести, но скажу это, что эфир я веду спонтанно, то есть я не читаю заранее ваши вопросы вообще, совсем. Иногда я отвечаю на вопросы предыдущего дня, но, в принципе, я не отвечаю, я не готовлюсь к вопросам заранее. Да, то есть это такой спонтанный блиц такой. Вы спрашиваете, я отвечаю. И мне кажется, что этот вопрос, этот эфир, этот формат, он наиболее интересен, именно потому, что он как раз-таки, друзья мои, вот такой спонтанный. Такой спонтанный. О чем беседа? Спрашивает меня Кошкин. Беседа вот обо всем, о чем бы вы не хотели бы спросить. Вот, например, я сейчас прочитаю ваш вопросик. Ваш вопросик, буквально, который сейчас поступил. Как найти чувство... Такой тоже странный вопрос. Как найти чувство общности и поддержки в христианской церкви? Это хороший вопрос. Библия на него отвечает очень хорошо. Она говорит о том, что если вы хотите быть, если вы хотите иметь друзей, будьте дружелюбны. То есть вы сделаете первую инициативу, вы сделаете первый шаг. И у меня был примерно лет 15-10 назад опыт такой, когда я пришел в большую церковь, очень большую церковь, там было больше 1000 человек, и все эти люди, они общались друг с другом годами. Там были так называемые ДВР, то есть дети верующих родителей. Все были в контакте друг с другом, все были в общении друг с другом, все были в каких-то взаимоотношениях многолетних. Я такой пришел, я никого не знаю, я не понимаю, что происходит. И вот я первый год, наверное, в этой церкви буквально приезжал, там у меня был один друг, он был руководителем социального служения, я приезжал, запирался в его кабинете до служения, потом шел на служение, и после служения тоже запирался в его кабинете, сидел там. И вот все так происходило у меня год-полтора примерно, и потом, и у меня ничего не происходило вообще в жизни, да, то есть я ни с кем не был знаком, я ни с кем не общался, ни с кем... Хотя это вообще не свойственно моему характеру и моему темпераменту. И потом я думаю, ну нет, так не должно быть. И я просто вышел, да, вышел в люди, скажем так, да. Я начал знакомиться с людьми, общаться. И прошло примерно полгода, я знал уже всех вообще в этой церкви, всех людей. Со всеми общался. У меня телефоны почти всех были записаны, номера телефонов в моем телефоне. И в итоге все поменялось настолько сильно, что меня через год после этого сделали частью церковного совета. Это такая нормальная должность, не должность, а статус в церкви. И все это получилось потому, что я сам сделал первый шаг. То есть я пошел в люди, я начал сам знакомиться, я начал общаться, я начал вопросы задавать. И после этого все поменялось. Поэтому вот вам такой совет, да. Опять же, если вы хотите, то делайте первые шаги. Никто не обязан быть к вам дружелюбным. Никто не обязан быть вашим другом, если вы сами не хотите быть другом для какого-то конкретного человека. Как христианство относится к сотворению Вселенной и происхождению человечества? Оно относится очень сложно, надо это признать. Есть люди, которые топят и верят в шестидневное творение. То есть, что буквально, как в Библии написано, мир был сотворен за 6 буквальных дней. А дальше есть разночтение или разногласия. Есть те, которые считают, что мир был сотворен за 6 дней, но дальше творение шло там другим путем. Есть те, которые верят в шестидневное творение, но то, что мир после этого шел, ну, то есть эволюционировал. И на самом деле Библия не дает, как бы вам не хотелось, ну, к сожалению, подумать или признать, Библия не дает ответов четких и ясных на эти вопросы. Можно по-разному очень сильно трактовать Священное Писание. Лично я считаю, что скорее мне ближе, даже не так, я вообще об этом вопросе не задумываюсь, но если думать о нем, то я скорее за эволюцию, которую направлял Бог. Вот так вот скажу, да? Эволюцию, которую направлял Бог. И поддерживал ее, и направлял ее. Но на самом деле никто не знает ничего по этому поводу. Ни у кого нет ответа ясного и четкого. Конфликт в этом смысле науки и религии, науки и Библии будет, наверное, всегда. До тех пор, пока не будет второго пришествия Иисуса Христа, пришествия, да, его, и когда мы уже точно узнаем, как оно все было на самом деле. Ну, спасибо за вопрос. В любом случае. Так, друзья, ставьте лайки, делайте репосты и пишите, пожалуйста, ваши вопросики в комментариях к этой трансляции. Я вижу, что уже есть какие-то вопросы. Секунду, сейчас прочитаю. А, я тут написал, Ольга. Ну, спасибо, что вот тут. Но, может быть, у вас есть еще и вопрос какой-нибудь. Помимо того, что вы тут. Так, идем дальше. Идем дальше. По вашим вопросикам. И мы открываем. Каков христианский взгляд на загробную жизнь и концепцию рая и ада? Вау. Неожиданно. Смотрите, мы считаем, что есть сейчас 8, 5, 6 миллиардов людей на Земле. Неважно, сколько находится на Земле. Все мы умираем. И те люди, которые являются верующими во Христа, они попадают в так называемое состояние предварительного счастья. То есть они оказывается, вот есть рай, то есть место, где все хорошо, да, они оказываются в месте, которое предваряет рай, это некий там тамбур, скажем так, да, где они ожидают полного своего, я уже начинаю говорить религиозным языком, давайте я начну издалека. Мы считаем, что Господь, ну, наш Бог, Он спасает не только наши души, но и тела. То есть и тела тоже нуждаются в спасении. То есть человеком является не только в том, что у него есть духовная составляющая, душа так называемая, но и тело тоже. Да, и тело тоже. И вот наши болезни, наши немощи телесные и все остальное, они являются результатом того, что люди грешны. Грешны, да? И Господь, когда нас спас на кресте за грехи наши, Он спас не только наши души, но и тела. Но, внимание, да, окончательно мы будем спасены только в тот момент, когда Господь Христос, Он второй раз на землю придет, и тогда верующие в Него будут спасены окончательно. Но этого пока не произошло, поэтому мы болеем, умираем и прочее, 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 прочее. И отвечая на ваш вопрос, сейчас я его прочитаю еще раз. Да, я потерялся, я извиняюсь, немножко уже поступило 20 комментариев, я немножко потерялся, на что я отвечаю. Но если вы продублируете, то я смогу, наверное, на него ответить, на этот вопрос до конца уже. Как подходите вы к таким вопросам, как гендер и сексуальность? Хороший вопрос. Есть два пола, есть мужчина, есть женщина. Вот таким образом я подхожу на вопрос гендером. Нет никаких гендеров отдельных, там, да, вот есть мужчина и есть женщина. Все. Точка. Бог создал мужчину и женщину. Он не создавал людей, которые считают себя асексуалами. Он не творил людей, которые считают себя типа я мужчина, но в женском теле, или я женщина, но в мужском теле. Есть все это, я считаю, является отклонениями от нормы. Скажем так, это мое личное мнение. И опять же, Библия нам не дает никаких. То есть мы должны понимать, что мы должны признать, что такие отклонения были и тогда. Да? То есть это не нововведение 20 века, 21 века, кого-то еще века. Всегда, 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 без исключения, были люди, которые считали себя, не знаю, женщинами, мужчинами и кем-то еще. Но вот есть Библия, которая самая старая книга, которая датируется там, примерно первым веком, то есть ей там 2000 лет, и нигде, ни в одной книге Библии вот такое бытие человека не считается нормой. В любом случае есть мужчина и женщина, да? А все остальное это, ну, как бы вас это не расстраивало, опять же, это считается за пределами нормы. Вот так мы считаем, так считает христианство, хотя, опять же, к сожалению, сегодня есть церкви, которые думают иначе. И они принимают такую форму бытия человека как норму. Принимают. Нет, мы тоже принимаем. Пожалуйста, к нам приходите, да, но есть некие ограничения. То есть в любом случае это не очень нормально. Каков христианский взгляд на социальную справедливость и помощь нуждающимся? Ну, интересный вопрос. Вообще, по идее, если мы посмотрим на историю развития нашей цивилизации, общей западной цивилизации, да, где развивалось христианство, то мы увидим, что как раз-таки именно благотворительность, именно милосердие, оно развивалось внутри христианской церкви. И все дома, опять же, я об этом тоже тысячу раз говорил в своих эфирах, все детские дома, дома престарелых, какие-то больницы бесплатные и все прочее, они развивались внутри христианской церкви. И все вот эти нововведения, учитывая, что прошло там 500-600 лет, да, они были сделаны именно христианской церкви. И отвечая, опять же, по сути на вопрос, мы считаем, что это непосредственная функция. Не то чтобы функция, но мы, помимо того, что проповедуем Евангелие, Слово Божие, мы должны, мы так думаем, да, ну, большая часть церкви, мы должны заниматься какой-то социальной работой, ну, в частности, опять же, благотворительностью, милосердием и вот всеми этими делами, о которых вы написали. Спасибо вам за ваш вопрос. Ставьте лайки, делайте репосты. Ну, и я надеюсь, что мы с вами будем продолжать интересно общаться на протяжении следующих 34 минут. Еще у нас очень много есть время в эфире. И вы можете написать все, что вы хотите в комментариях, либо лично мне в сообщениях ваш вопрос, касающийся любой темы. Ну, вот есть вопрос. Я христианин. Я 1000 лет ходил в православную церковь, разочаровался, начал ходить в протестантскую. И некоторые говорят, что я потерял спасение, потому что я начал ходить в другую церковь. Правда ли это? Нет, конечно, это неправда. Это грустная тема, вообще вся эта грустная история, что вы перешли из одной церкви в другую, и неважно, и там из протестантской в протестантскую династию вы перешли, или из православного в православную, сам факт перехода, он очень грустный, но нет, конечно, вы, если перешли в другую деноминацию, вы не потеряли спасение, и вы так же являетесь верующим христианином и можете быть уверены в том, что вы спасены во имя и во славу нашего Господа Иисуса Христа. Мне хотелось бы знать, каковы правила и традиции при определении имени ребенка. Вау. Ну, чувствуется, что вопрос задан православным человеком. Обычно в православии сегодня, в сегодняшнем историческом контексте ребенку имя дают такое, которое наиболее близко к дню какого-то святого. Например, вот я был крещен, меня зовут Влад, да, а я был крещен именем Владислав, о, Вячеслав, извините. Вячеслав, потому что к моему имени, к моему дню рождения был наиболее близок святой с именем Вячеслав, и меня покрестили Вячеславом. И, в принципе, православная церковь, она действует вот таким образом, да, то есть открывают святцы, какое имя ближе, такое имя человеку назначают, либо при крещении, либо при рождении, неважно, абсолютно, то имя, которое ближе всего к дню рождения ребенка. Но вообще, на самом деле, нет канонов каких-то обязывающих обязательно называть ребенка тем или иным именем. Вы можете выбрать вообще абсолютно любое. Но народная традиция считает, что если вы называете ребенка именем святого, который родился в день рождения ребенка, либо в день наиболее близкий к дню рождения, то якобы это будет означать, что ребенок будет защищен особыми молитвами этого святого. Это, конечно, полная ерунда, но тем не менее, опять же, в народном православии, в народном христианстве такое мнение есть. Хотелось бы советов и помощи. Мне очень нравится молодой человек, но он мусульманин. Я не знаю, как мне быть, меня к нему тянет наше общение, как бы я ни старался прекратить. Мне сложно, грех ли это, что можно сделать? Пожалуйста, посоветуйте. С конца начнем, что является грехом. Грехом является не только там, убийство, грехом является не только там, воровство, обман, мошенничество. Грехом является поведение человека, который поведение человека, который не соответствует некому замыслу Божьему, да? И это не только убийство, опять же, это не только воровство. Это, в принципе, образ жизни, который нарушает, скажем, гармонию. Нарушает гармонию. Грехом являются не только непосредственные поступки, а, в принципе, образ жизни, который нарушает гармонию. Определенную, там, библейскую гармонию. Да? И когда вы выйдете замуж за человека, который исповедует ислам, вы таким образом греха не совершите. Но это приведет к тому, что ваша жизнь семейная, она, извините, она будет, ну, очень сложная, потому что он будет там, например, читать намаз 5 раз в день, если он мусульманин на самом деле, а не человек, называющий себя там мусульманином. Он должен читать намаз 5 раз в день. он там не ест свинину, которую вы любите, ну, предположим, он не ест креветок, ведь что-то еще, которое вы любите, он должен сделать хадж. И остальное, да, что он должен сделать. А для вас это максимально чуждо. То есть, выходя замуж за человека-мусульманина, вы себя обрекаете на бесконечную череду конфликтов и всего остального. Вот в чем проблема. То, что вы себя обрекаете на конфликты, которые 100% будут, их не избежать вообще ни разу. Думайте сами, это ваша ответственность, думайте сами, нужно ли вам это, важно ли вам это, хотите ли вы этого всего, да, или, может быть, стоит все-таки подумать о том, чтобы свои отношения связать с другим человеком. Я понимаю, что вас там тянет, это сексуальное чувство, в том числе, это и, может быть, какое-то эмоциональное чувство, но готов ли тот человек уважать ваши религиозные убеждения, и готовы ли вы жить с человеком, который обязан, если он мусульманин, он обязан, подчеркиваю, если он мусульманин, жить определенным образом жизни. Это очень сложно, я думаю, и не все способны вести такой вот двойной образ жизни. Ставьте лайки, делайте репосты, пожалуйста, пишите ваши комментарии по трансляциям, я на них постараюсь ответить. Торговля на бирже акциями российской компании грешна. Почему российских, а не там японских, китайских или там английских? Нет, конечно, не грешно. Это бизнес. Что в нем грешного? Ничего, нет. Пожалуйста, продавайте, покупайте. Какой бизнес у меня был? Я занимался оптовыми продажами сотовых телефонов. Я покупал с границы телефоны, продавал в России, или покупал их вне России и продавал их тоже вне России. Оптовые торговые телефоны сотовые, начиная с 98 года и заканчивая 2003-2004 годом. Но там были такие большие объемы, да, достаточно. Так, идем дальше. Ставьте лайки, делайте репосты, и мы читаем ваши вопросы дальше. Можете ли объяснить различные конфессии, существование различных конфессий в христианстве и их богословские различия? Наверное, могу. Мы все грешные люди. Как бы это смешно ни звучало, мы все грешные люди. И есть такое понятие, как когнитивные искажения или ошибки восприятия, скажем так. Да? То есть мы читаем с вами, например, один и тот же текст, или смотрим один и тот же фильм, или видим одно и то же событие, но по разным причинам мы делаем разные выводы относительно одного и того же события исторического, да? Или одного и того же фильма, или одного и того же текста. Мнения могут быть у всех неправильные, а может быть мнение у кого-то правильное, у вас как-то немножко правильно, одинаково оценивать события, да? Немножко верными в оценке событий. И наличие конфессий больших, есть два разных мнения по этому поводу. Либо Господь сам предопределил наличие большого количества конфессий только ради того, чтобы ни одна из конфессий она не обладала полнотой власти, скажем так, да? Определять, кто есть грешник, кто нет. Либо наличие большого количества конфессий означает всего лишь, что, опять же, подтверждает библейскую мысль о том, что мы все грешные, и мы все нуждаемся, даже не в исцелении, а в корректировке, да, нашего восприятия. То есть мы не можем понимать Священное Писание до конца правильно, потому что мы грешные люди. И именно из-за этой причины есть большое количество различных деноминаций и конфессий. Ну вот, я думаю, что я ответил. Так, еще один вопрос про социальную справедливость и помощь нуждающимся. Я хотел дополнить свой ответ еще при прошлом вопросе, но не стал этого делать. Может быть, и сейчас не стану до конца этого тоже делать. Есть такая концепция, она такая философская, социальная, называется social justice, да? Социальная справедливость. И вот концепция, которая, если мы говорим о философском вопросе, о социальном, она максимально порочна, конечно. И христианство, настоящее истинное христианство к концепции social justice, она относится максимально отрицательно, да? Потому что это полная ахинея и вообще, в принципе, никакого отношения ни к христианству, ни к справедливому отношению к миру. Я не буду, наверное, раскрывать всю ее суть. Вы, пожалуйста, если хотите, погуглите, и вы прочитаете, у вас там масса роликов в выпаде, да, отвечающих на вопрос, что это такое вообще в принципе. Я думаю, что это не тема нашей передачи, хотя, возможно, мы сделаем... Хотя мы и делали уже года два или три назад передачу на эту тему, да, что это такое social justice, та самая социальная справедливость, которая звучит очень красиво на русском языке, но которая в реальности приводит к очень серьезным и неправильным последствиям. Неправильным, несправедливым и незаконным последствиям, что мы видели там, на примере Америки, когда там был BLM. Да? Я считаю, что BLM это вот непосредственное следствие шовинизма, феминизма, и в том числе, вот, собственно, концепция social justice, да, это ужасно. Это ужасно, дай бог, у нас такого не будет. Нужно ли молиться, почему христиане молятся, если Бог так все знает? Да, спасибо за вопрос. Молитва – это не ситуация, когда мы просим чего-то. Есть такое заблуждение, что молитва – это тогда, когда человек просит чего-то. Но нет, это неправда. Молитва – это не тогда, когда человек просит чего-то. Молитва – это тогда, когда человек разговаривает с Богом. Он общается, это общение. Вот вы можете общаться с там, реальным живым человеком, а вы можете общаться с Богом еще, да? Только живого человека вы видите непосредственно своими глазами, да? А Бога вы не видите, потому что он вездесущий, всемогущий там, и все прочее, но вы с ним разговариваете. Вот это и есть молитва. И молитва, почему важна в жизни каждого человека, я тоже уже отвечал на этот вопрос неоднократно, потому что это общение, это отношение. Как важно, извините, пожалуйста, как важно иметь отношение с мужем или женой. Если у вас есть муж или жена, вы, или папа, или мама, вы должны общаться с этим человеком, да? Вы должны с ним отношения поддерживать. То же самое с Богом, да? Мы молимся, потому что мы хотим поддерживать отношения с нашим Творцом. Такие дела. Как христианство относится к науке и взаимоотношениям между верой и разумом? Тоже было там 5 миллионов ответов на эту тему. Мы хорошо относимся к науке. Очень хорошо. У меня есть товарищи, друзья, которые имеют научные степени, докторские, в том числе, по разным наукам. Вот, там есть там профессора и доктора наук там, в области философии, предположим. Есть доктора наук, которые занимаются социологией. Есть доктора наук, которые занимаются медициной. И все эти люди верующие, без исключения. Да? Нет никакого конфликта между религией и наукой. этот конфликт выдумали люди, которые немножко знают про науку, чуть-чуть, еще меньше знают про религию, совсем чуть-чуть. И вот они в своей голове выдумали конфликт, якобы существующий, между религией и наукой. Нет никакого конфликта между религией и наукой. Вообще. Наоборот, современную науку, как она есть, фактически создало христианство. По сути, да, я тоже об этом 1000 раз говорил, большинство университетов в мире существующих, они были образованы на базе семинарий христианских. То есть сначала была семинария, то есть духовное учебное заведение, где люди изучали, естественно, не только религию, но еще и науку, потому что, ну, потому что вот изучать мир тварной, нас Господь сам призывает в Священном Писании. И потом все учебные заведения эволюционировали в университеты. Да, Кембридж, Оксфорд, это все. И только он, там, Парижский университет очень известный. Кстати говоря, самый первый университет был создан в во Франции. Да? Самый первый университет был создан на базе семинарии именно во Франции. Ну, и все эти универы, они были сделаны на базе, созданы на базе семинарий. Наука не противоречит христианству, и более того, христианство спонсировало науку в протяжении сотен лет. И многие научные открытия совершаются или совершались, да, я специально сказал, совершаются до сих пор на деньги церкви, ну, в частности, католической церкви, да, которая оплачивает, спонсирует многие учебные заведения и научные лаборатории. Вот такие дела. Так, осталось у нас... А у нас еще осталось много времени, на самом деле. Мы можем еще много-много поговорить с вами. Как я могу лично исследовать, испытать христианскую веру и какие ресурсы доступны для дальнейшего изучения и размышления? Спасибо за вопрос. Ну, во-первых, есть Священное Писание Библии. Читая эту книгу, да, или его, это Священное Писание, вы можете вполне себе нормально постигать основу христианской веры. Если вы читаете все книги, подчеркиваю, опять же, не листаете, не подчеркиваете какие-то стихи отдельные, а всю Библию читаете, тогда вы постигаете всю, ну, ту волю, все то, что Господь хотел сказать нам через этот текст. Дальше, конечно, есть, ну, поскольку я протестант, реформат, то я вам рекомендую почитать «Наставление в христианской вере» Жана Гальвина. Это четырехтомник такой, четыре книги, вот такой толщины примерно. И вы их можете прочитать за полгода, если будете тратить примерно полчаса в день на чтение этих книг. Там очень прекрасно тоже описано то, как мы верим. Но все-таки в первую очередь это, естественно, Библия. Это Библия. Ну, все. Наверное, все пока, да? Если у вас есть, я могу вам накидать еще там несколько тоже книг для чтения, для изучения, но это в личных сообщениях. Пожалуйста, меня найдите, меня зовут Владислав Юртов. Я вам накидаю прямо ссылки, либо скину сами книги в электронном виде, которые следует почитать для изучения христианской веры. Как христианство решает вопросы морали и этики? Тоже хороший вопрос. Никак, а через что, наверное, мы решаем все эти вопросы через... Собственно, я иногда преподаю основы христианской этики в семинариях или в церквях, в различных, да, у нас есть свой подход к решению этических вопросов, но в любом случае он основан на Священном Писании. В любом случае, опять же, вы читаете Библию, и читая Библию, вы формируете свою этическую позицию. И вот исходя из нее, вы принимаете решение. Как? Опять же, Я могу скинуть свои видео, своих лекций. Мне в личку пишите, я вам пришлю ссылки на эти лекции по христианской этике. Собственно, как мы решаем, да? Как мы решаем эти вопросы. Так, еще вопросики есть. Можете ли вы объяснить концепцию Троицы в христианстве? Нет, не могу. Нет, не могу. В рамках эфира сегодняшнего точно не могу. Это очень сложная тема, на которой написаны вот толстенные учебники. И я бы, может быть, вам порекомендовал, можно бесплатно скачать книгу Троицы Августина Блаженного в Google книгах, например, да, или, в принципе, найти какую-то литературу по этому поводу в интернете. Есть в Википедии статья об афанасьевском символе веры, где тоже описывается понимание Троицы с точки зрения христианства. Но в любом случае вам потребуется и Библию прочитать, и афанасьевский символ веры прочитать, и желательно книгу Августина Блаженного тоже Троица, чтобы понять то, как мы чувствуем, осознаем, смотрим на Троицу. И в любом случае все эти книги, они вам не дадут окончательного ответа на этот вопрос, потому что это такая тайна, это вещь, которую богословие христианское осмысливает до сих пор. И это нормально. Как христианство относится к существованию зла и страданий в мире? Вопрос немножко странный. Как мы относимся к этому всему? Я всегда отвечаю на подобные вопросы следующим образом. Вот есть вы, живой человек, вас могут звать Иван, там, не знаю, или Мария. Я вижу, что нас смотрит Мария тоже, да, в одной из соцсетей. И вот почему вы совершаете зло, а вы его совершаете 100%, да? Вы его совершаете. Каждый из вас делает какие-то неправильные, неприглядные, аморальные поступки в своей жизни. Каждый из вас. И, может быть, не ежедневно, в идеальной ситуации, но, тем не менее, вы их совершаете. И вот когда вы ответите на вопрос, почему вы их совершаете, тогда у вас будет ответ на вопрос, почему, в принципе, да, люди совершают эти поступки ужасные, аморальные. И почему, в принципе, в мире есть зло. Ну, вот, да, себе сами ответьте на вопрос, почему вы. Я точно знаю, почему в мире есть зло. Потому что я злой человек. Я совершаю зло. Я совершаю плохие поступки. Готовы ли вы так сказать? Я не знаю. Это ваша личная ответственность. Как христианство относится к историческим событиям и личности? Я не очень понимаю этот вопрос. Что значит, как относится? Я не очень понимаю, правда. Но мы их признаем. Нет, давайте уточнение, потому что непонятно максимально, что вы имеете в виду. Я боюсь, что я начну отвечать на вопрос, на который, которого не было. Скажите, в материальных затруднениях, долгах лучше как молиться? Как молиться? У меня проблемы с деньгами. Господь, помоги мне их решить. Ну и, конечно, понимать, что большая доля ответственности лежит на вас, и вы должны какие-то, так сказать, вещи предпринимать, чтобы выйти из этих долгов. Пожалуйста, подскажите, не является ли грехом планирование своей жизни? В начале года стараюсь поставить себе цели, записываю их, и мне наглядно видно, к чему надо стремиться. Но возникает вопрос, выходит я не полагаюсь на волю Божию. Почему так выходит? Я не вижу, в чем так выходит. В чем? Где это выходит? То есть где? Воля Божия. Смотрите, я вам приведу пример. Господь, он не только спасает людей, но и определяет. Не всех людей, подчеркиваю, да, но и определяют пути и способы того, как эти люди спасаются. То же самое и вы, да, вы строите планы в своей жизни, И в этом тоже есть воля Божия. То есть в самом факте того, что вы строите планы на свою жизнь, в этом уже есть воля Божия. Вы их строите, потому что Господь вас побудил там, или дал мозги, в конце концов, да, все это делать. И вы выстраиваете некие, планируете какие-то вещи, исходя из тех ресурсов, которые у вас есть. В этом ничего противозаконного с точки зрения Писания вообще нет от слова совсем. Может, вопрос не очень правильный, но где проходит граница между доверием Богу и искушением Бога? Не одевание маски чего? Это искушение Бога, а одевание маски и доверие Богу. Если в трудной жизни ситуации уповаю на Господа, я доверяю Богу или искушаю Его? Я вообще не понял этого процесса, если честно. Вообще не понимаю, о чем речь. О чем речь идет? Перечитываю и все еще не понимаю. Если бы дело ограничивалось одним предложением, я бы еще понял. Но вот все это вместе как-то у меня не укладывается в голове. И я не очень понимаю. Но постараюсь хоть как-то ответить на этот вопрос. Вот когда вы, например, переходите дорогу на зеленый свет, вы ее переходите, доверяя Богу. И при этом учитывая все жизненные обстоятельства, да, если вы переходите дорогу на красный свет, перебегаете, или, не дай Бог, я терпеть не могу, я водитель, я терпеть не могу людей, которые переезжают дорогу, даже на зеленый свет, неважно, там, на самокатах или этих велосипедах, или на чем-либо еще, потому что они очень сильно обостряют ситуацию на дорогу. Вот если вы делаете так, то вы не то чтобы доверяете Богу, да, Господь меня спасет, меня никто не собьет, да, а вы поступаете очень глупо, неразумно, и да, вы искушаете Бога. Когда вы участвуете там, в боевых действиях, предположим, да, и надеваете на себя бронежилет, каску, шмаску и все остальное, и в бой идете, доверяя Богу и думая, что Господь вас, возможно, убережет, то вы поступаете верно. Если вы не надеваете каску, бронежилет и все остальное, и бежите истерично там, с этим автоматом, да, вперед, думая, что Бог вас спасет, вы точно искушаете Бога. Наверное, это максимально непонятно, что я ответил. Я думаю, что человек, который думает своей головой, мозгами, да, он поймет, что я имею в виду. Я запрещаю своим родственникам и всем, кто в мою машину садится, не пристегиваться, например. Да? Я верю и доверяю Богу. Я очень доверяю Богу. И очень верю. И кто меня знает, точно знает, что так и есть. Но я пристегиваюсь сам и заставляю пристегиваться всех людей в моей машине. Я не искушаю Бога. Я ему доверяю, но с моей стороны тоже должны быть какие-то действия, да, которые, ну, они разумные, да, являются разумными. Надеюсь, что ответил вам на ваш вопрос. Осталось у нас 3 минуты до конца эфира. Ставьте лайки, делайте репосты. Пожалуйста, я жду ваши комментарии, жду ваши вопросики. И надеюсь, что я хоть каким-то образом смог вам ответить на ваши вопросы. Я вам не верю. На священника вы не похожи. Священники должны быть только в православной церкви и должны носить соответствующую одежду. Ну, круто. Был похожий вопрос поза прошлую передачу. Если священник церкви православной, предположим, да, с бородой соответствующей, да, у меня нет бороды, да, а у него есть. Если он оденет спортивный костюм Adidas, предположим, да, или Reebok, или там будет в шортах сидеть, и в футболке, он что, перестанет быть священником? И как это работает в вашей голове? Я не очень понимаю. Ну, представьте, да, священник, он выходит из церкви, Он снял свою там сутану, что-то еще, надел шорты, сел на велик или на скейт, или на вот эту, как это называется, вот штука с моноколесо там, да, и поехал домой. Он что, перестал быть священником, что ли? Он священник только тогда, когда на нем надета черная одежда и все вот это вот, да? Если так, то ну, мне вас жалко, что вы так думаете. Ну, правда, жаль, что вы связываете священство только с одеждой. А может быть, есть какие-то другие критерии, да, того, кто является священником, пастором или кем-то еще там, священнослужителем, да? Может быть, они есть, они существуют, и, может быть, вы меня спросите, какие критерии, да, определяют человека как священника или как пастора. И, может быть, мы над этим поговорим. Я готов, например, даже в прямом эфире, готов вас пригласить в прямой эфир и над тем поговорить прям вот с глазу на глаз. Серьезно, я вот отвечаю за свои слова. Готов вас пригласить. Давайте пообщаемся. Давайте пообщаемся и поговорим на тему, что же определяет священство человека. Здравствуйте, пишет там, значит, один... не вижу, извиняюсь. Ну, вам тоже привет. Спасибо, что вы в нашем эфире. Ставьте лайк и делайте репост. Но у нас осталась буквально одна минута до конца эфира. И если у вас есть какие-то вопросы еще, я попробую на них ответить. Но, наверное, уже, по всей видимости, у меня такой возможности не будет. Давайте я вас приглашу к себе в церковь. Меня зовут Владислав Юртов. Я пастор протестантской реформатской церкви в Петербурге. Это Россия. И мы собираемся в самом центре города вообще. Центры сложно придумать. Каждое воскресенье в 12 часов московского времени. И вы можете к нам прийти, познакомиться со мной лично, с нашими прихожанами. И, пожалуйста, конечно, если вы готовы это сделать, пишите мне в личку, я вам скажу точно, как нас найти уже. Это малая, конечно, дом один, шведская церковь, так называемая, в Петербурге. Но там очень много помещений, и мы собираемся в одном из них. Пожалуйста, мы вам будем рады, к нам приходите. Это был Теос Медиа, это был проект «Верю, не верю», и это был Владислав Юртов. Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.